Здравствуйте, товарищи! Сегодня наша передача будет иметь юмористический окрас, потому что посвящена она одному юмористическому шоу, которое продолжается у нас в стране каждый год на протяжении вот уже более чем 20 лет. Я имею в виду выступление одного известного геополитика и общение его с независимыми журналистами, ответами на абсолютно незаготовленные вопросы и так далее. Обсудим это с Владиславом Жуковским. Влад, приветствую тебя.
Привет, Артем.
То есть я прекрасно знаю, что у тебя психика более устойчивая, чем я. Ты продолжаешь смотреть это шоу. Раньше, когда я был еще юн и неопытен, я воспринимал это за чистую монету. Потом меня это все веселило довольно сильно, когда я понял, как это все организовано. А сейчас, как бы, мне хочется прочистить организм, когда я вижу все это, и поэтому я не смотрю.
Артем, значит, смотри, конечно, нервов, психики, здоровья просто не хватит. Просто смотреть на 3-4 часа бесконечных обещаний и лозунгов, ну просто реально быть сумасшедшим человеком, тем более 20 лет в прямом эфире, одни и те же сказки и басни, да? Поэтому я сделал хитрее. Я 4 часа занимался своими делами, потом посмотрел самые яркие моменты, которые были на всех в Ютубе, там на канале Первом, Россия на РБК, и просто минут за 30 понял вообще, о чем мы не говорили. Поэтому, конечно, это реально это клоунада, это цирк Шапито, и Путин действительно такое ощущение, что он очень подочерпался, то есть у него уже творческий кризис, он видно, что устал говорить одними и теми же фразами, он устал, что ему задают одни и те же вопросы про бедность, про нищету, про налоги.
Про собачку спрашивали?
Нет, про собачку не спрашивали, там было много интересного про животных, не в этот раз, там было про какую-то беременность, но это уже такая совсем юмористическая была история. И самое прекрасное, что Путин решил зайти с козырей. Он понимал, что уже говорит, что кризиса нету и нету обнищания народа не получается. Поэтому Путин сказал: я вас очень прошу, на меня сейчас не сердитесь, это почти прямая речь. Не сердитесь на меня, но ваше субъективное восприятие действительности кризиса, то, что вы беднеете, оно не совпадает с официальными цифрами. Потому что официальные данные Росстата показали, что зарплаты в России растут. И просто такая тишина гробовая в зале, Путин там ерзает руками, и видно, что глаза бегают, он ручку теребит и говорит, ваши доходы выросли. И
да, это при том, ты говоришь?
И это при том, что седьмой год подряд падают реально располагаемые доходы населения. 20 миллионов за чертой бедности официально находится. Полстраны в нищете на доходы ниже 25 тысяч рублей. 45% тратят все деньги на продукты питания, на одежду. А Путин сказал, что доходы растут. Причем зарплата, реальная зарплата с очисткой от инфляции выросла на почти 1.5%. Я просто пытаюсь понять, кто эти замечательные россияне, где они работают,
что они работают в Газпроме, в Росстате, в Роснефти, в Роснано и в других. То есть, если взять их зарплату, плюс зарплату 146 миллионов, разделить там, поделить и все, то вполне возможно. Вполне возможно.
Ну, я думаю, что именно Сечин, Ротенберги, Ковальчуки и Греф, они не расстроились, они не серчали, они не сердились на Путина, потому что их зарплаты реально выросли. И, в общем, после этой фразы я понял, что, в принципе, остальные 28 минут моего просмотра этого шоу, они обречены на полную фиаско, и ничего вменяемого мы не услышим. Да? Значит, после этой всей истории Путин сказал, что, оказывается, расследование про его зятя Кирилла Шамалова из Сибура, который получил за какие-то копеечные платежи, значит, пакет акций в миллиарды долларов, что это была, что это провокация Госдепа, это происки спецслужб, которые раскачивают его рейтинг. И
никогда не было Госдепа.
И, в общем, что на самом-то деле это была опционная программа, и все было сделано по закону. То есть, как в 90-е годы разрушали экономику, кредитно-залоговые аукционы, ваучерная приватизация, Потанин, ЮКОС, там, Лукойл и Сургутнефтегаза, тоже было формально все псевдозаконом прикрыто. То есть, мы вас ограбили, но по закону. Мы Кириллу Шамалову откатили там на 3 ярда. Ну, по закону, мы же прикрыли опцион. Ну, понимаете, украли там деньги налогоплательщиков и частного инвестора, да, там остальных. Значит, но самое интересное, Путин ни слова не прокомментировал про дочку Катю Тихонову. То есть он не стал говорить, что Шамалов не был его зятем. Он сказал, что они же даже сами признают, что он когда-то был, что он мой зять, хотя как бы он мог быть таковым тогда, в 15-16 году, потом развелся, у него акции забрали, да. Поэтому, конечно, уже видно, что Путин здесь плывет, ему очень неудобны эти вопросы, ему это не нравится. Дальше они дошли до темы дистанционного образования. И, так, конечно, про дистанционное образование тема, видно, что накипела. Путин снова взял ручку, снова начал ее крутить, положил ее с одного края в другой, не до уха, до глаза он не дошел, ничего себе не проколол.
Чтобы этот, чтобы не сломать микрофон.
Да, чтобы ухе, так, да? подкрутить сознание. Ну, в общем, свелось все к следующему. Как сказал Путин, мы не будем сильно углубляться в эту тему, потому что в ней и так все очевидно и понятно. Кому понятно, вообще никто не понял. Мне, например, ничего не понятно, как и тебе, да? У нас тут люди выходят в пикеты, там акции протеста, там пикетируют, митингуют. Никто ничего не понимает.
Профсоюзы, родители организуют.
Да, все понимают, что идет уничтожение классической школы, школьного образования, внедряется цифра дистант, эксперимент на детьми в виде цифровой образовательной среды, элитарная школа для правящего класса, для верхушки, для олигархов, для простой, скажем так, для простого населения отношение как к скотобазе, что вам оно в принципе не нужно, квалифицированные потребители будете, да? И пусть, что мы сильно не будем вникать, но я вам даю слово, что образование дистанционное целиком, конечно, не заместит.
Так сделал?
Нет, он не стал, конечно, зуб давать.
Землю из горшочка
обещал кушать? Землю не из горшочка, не с юго-восточной Хордос, загрязненной радиоактивным могильником он не достал, да? Ну, в общем, Путин сказал, что, конечно, это не заменит, но это неизбежно, это прогресс, нам нужны цифровые источники-носители, мы должны больше компьютеров, ноутбуков, кабелей, проводов, вышек там поставить, да, чтобы как парень в Омске, омский колхозник не залезал на березу там у себя в деревне, да, чтобы у вас было все цивильно. То есть, другими словами, Путин вообще ни слова про закон, про законопроект, отозванный спешно «Единая Россия» о дистанционном образовании не сказал, ни слова о постановлении правительства о запуске эксперимента над детьми по всей стране, над родителями, да, то есть как будто бы их нету. Просто такое, что я как бы считаю, что это прогресс, это важно, мы будем контролировать, все балансировать, ну, короче, будет. И стан будет, это понятно было из его повествования, из его комментария.
Он же сказал, что всем все понятно.
Всем все понятно, фактуры никакой нету, сказал, что вы не волнуйтесь, в общем, все будет дальше хорошо, да. Значит, Путин очень прямо зацепился за тему Навального. По Навальному видно было, горячая была тема, он очень запереживал, он ни сразу не сказал фамилию Навального, сказал, что это пациент берлинской клиники, это гражданин, находящийся где-то там за бугром, да. Само собой, что вся эта история с Алексеем, как сказал Путин, конечно, не стоит и выеденного яйца, мы, как всегда, готовы со всеми сотрудничать, запросите наши документы, мы все покажем. Не стал отрицать, что ФСБшники за ним следили, потому что, как он сказал, конечно, мы и наши...
Они охраняли его.
Да, они его охраняли, чтобы его ЦРУ не отравили, конечно, да, чтобы там за рюкзаком не траванули из Госдепа. Значит, сказал, что действительно такие технологии есть, они используются очень широко, поэтому наши спецслужбисты, когда надо, включают телефоны, когда надо, выключают. Когда они были, не выполняли какие-то обязанности, они включили телефон, ну, видимо, когда они катались там по Омску, по Урюпинску, по Томску, да. И то есть он не стал отвергать, что есть эти там 8 сотрудников, как и вот эти вот солсберийские шпили, то есть, про них он не, ну, то есть, нет, они, возможно, и были, просто мы их не комментируем, но это все равно все происки Госдепа, и это все заготовки были из-за рубежа, да. То есть видно, что на самые острые вопросы про бедность, про нищету, про кризис, про падение доходов, про отравление там Алексея Навального, про дистанционное образование, про цифровизацию, про дебилизацию народа под видом дистанта, он просто пытался съехать, не говоря ничего, по сути дела, по фактуре, да, и возникает ощущение, что мы это где-то видели. Мы это все видели в 2019 году, в 2018 году, в 2016
году,
в 2005 году. То есть, на самом деле, вот реально ощущение, что людям плевать уже, на самом деле, на то, что скажет Путин. Народ в целом понимает, что это просто какой-то уже спектакль, это цирк Шапито. Путин понимает, что все уже ржут над его цифрами, потому что цифра, что в России зарплаты растут, но понимает, что если не предупредить, могут реально и помидором кинуть, либо в глаз зарядить, да? Это говорит, вы на меня сразу тут не сердитесь, я вам скажу полную фигню.
Спрячьте помидоры, но я все-таки скажу.
Яйца тухло домой забирайте, я знаю, что вам смешно, это полная дичь, но у меня такие цифры, да? Вот, и показательно, что по всем соцсетям, традиционно, как всегда, по Ютубу, на первый канал ВГТРК вообще закрыли комментарии, потому что комментарии, видимо, были просто из-за них междометий, там, и слов из трех букв. Да, нам все запикивать.
Азбука Морзе пошла так.
Первый канал решил не портить настроение своему главному акционеру руки, дающему ему деньги. Да, извините меня, 102 миллиарда рублей на средства массовой информации в год из нашего кармана. Это большие деньги, надо отрабатывать. Поэтому холдинг ВГТРК, я так понимаю, там и первый, просто решили закрыть все комментарии. Первый канал даже закрыл все лайки и дизлайки, чтобы не было видно пропорции, чтобы просто, ну реально, не окончательно не обнулить Путина в такой неловкий момент, да. Вот. А ВГТРК пошел, чуть-чуть был почестнее, он закрыл комментарии, но от, открыл лайки, по дизлайкам там в 3 раза больше дизов, чем лайков, при том, что постоянно списывали негативные оценки, да? И, в принципе, возникает ощущение,
учитывая, где... что лайки, там, наверное, вся Ольгинская фабрика там.
Ну, там вся администрация президента, вся, думаю, администрация, вся Госдума.
Фотографировали там палец, думаю, да, с мышкой и с лайком, я поставил, ну, конечно, я поставил.
Потом, да, нажимали обратно, ставили дизлайки, я думаю, да, и понимали, что, блин, нас достало, то что-то черт уже, да, нас сверх, как бы, блин, надо от него потекать.
Дед достал, да.
Дед уже нас достал, да? И, в общем, все понимают, что это просто это сумасшествие, это безумие, и все делают вид, что это нормально. И вот это ощущение дурдома, шизофрении, безумно наигранности, причем это такой театр уже погорелого, такого, ну, уже пожилого актера, ну, вот честно, хочется переключить, но я столько 30 минут своих досмотрел, то есть я выдержку посмотрел. Самое было еще интересное, что Путин все-таки не смог пройти тему про свое вечное правление. Его все-таки спросили, зачем вы обнулили Конституцию, сроки правления, хотите ли вы дальше править страной и быть президентом там после 24 года, 36 года. И Путин сказал просто шедевральную фразу. Он сказал, что это тяжелый труд, ну почти что аки и раб на галерах.
Я готов стать головой профессора Доуэля и править до 3000-го года.
Как сказал Путин, если это потребуется для блага страны, он готов эту лямку тянуть. Понимаете, для блага страны он готов и дальше, собственно говоря, быть с нами. Я просто хочу понять, благо чье? Благо страны? Страны какой? Швейцарии, Лихтенштейна, Финляндии, где паспорта?
Израиля, может.
Притом Дергов, да, и Ковальчуков, там Израиля, не знаю, там Испании. То есть благо какой страны является дальнейшее правление президента Единой России? А самое интересное, благо в чем? Может, благо, чтобы и дальше повышали пенсионный возраст, повышали налоги, травили людей мусоросжигательными заводами. Сейчас программа 200 мусоросжигательных заводов по всей стране.
Сжигатели.
Ну, они там якобы будет какая-то минимальная сортировка, минимальный там раздельный сбор, но качество будет сжигать там 90 с лишним процентов. Вот это есть благо для нас. Дальнейшее там падение доходов населения. Там 7 лет было мало, давайте еще лет 15 потерпим. Да? Дальнейшее, соответственно, рост цен на бензин, на ЖКХ, на газ, на дизель, утечка капитала.
Геополитические победы. Да. Да, 1980 человек в Нагорно-Карабахский котел, ну и так далее.
Ну, да, здесь, конечно, Путин, очевидно, как бы, да, дал понять, что поправки в Конституцию обнуления были изначально ради этого затеяны, то есть никакие там не вера в Бога, не любить родителей, там, не совокупляться одним полом, это все как бы были прикрытия, да. Главная задача была сделать так, чтобы правящий крупный капитал, олигархи знали, что он тут главный, он главный на этой хате, как бы, и вот он тут дальше, ему некуда уходить, по большому счету, куда. То есть в Гаагский трибунал, там, да, решение 14 декабря, которое сейчас там активно обсуждается в сетях, что, в принципе, сейчас очень может все плохо для них кончаться. Вот, поэтому послание Путина, это действительно, ну вот я просто его смотрел, и даже вот эти вот комментарии, то, что люди под ними пишут, да, как они пытались, там писали, что мы задавали вопросы, вопросы там были у нас про то, что медицина разрушена, находится в аварийном состоянии, мы там 5 суток ждем скорую помощь, ничего про это не было сказано, не было вопросов про дефицит таблеток, про закрытие больниц и поликлиник, про то, что у нас сверх смертность. Путин вообще не стал этого комментировать, хотя у нас избыточная смертность, но она минимум там 120-130 тысяч человек, на самом деле, конечно, она гораздо
316
больше, она реально больше.
Июня, по-моему.
Это
июля.
Да-да-да, это именно превышение умерших над родившимися, там 387 тысяч человек, и просто по отношению с прошлым годом у нас на 100 тысяч выросла смертность, на 60 упала рождаемость, в итоге 380 мы уже теряем за 10 месяцев и потеряем еще больше, да? То есть Путин вообще эту тему не стал комментировать, сказал, что мы большие молодцы, у нас раньше масок было мало, стало много, вы нарастили производство в 20 раз. Когда вы с нуля куда-то там произвели чего-то 20, это вообще бесконечный прирост можно рисовать, да, там просто там по экспоненте в бесконечность вы нарастили производство, да. И то же самое Путин сказал про то, что таблетки у нас появились, мы наладили производство, мы решили дефицит лекарств, во-первых, дефицит по всей стране. Путин ни слова не сказал про доступность процента, то, что вы якобы физически стали поставлять больше, и чаще всего это именно импорт, переупакованный под отечественное производство, но цены-то, доступность, она снизилась, и про это тоже ни слова. Как и Путин потом не мог все-таки не уйти здравоохранения, пошел к макарошкам по-флотски. Все-таки он не смог не прокомментировать скачок цен на продукты питания и снова сделал вид, что он только вчера появился в России, потому что все последние годы цены падали на продукты питания, народ богател, ели фрукты, овощи, морепродукты, там, не знаю, красную рыбу и черную икру, а тут внезапно картофель подорожал с мясом, с сахаром, да, и страна уже такая на пороге голода, поэтому не случайно были оговорки, что мы не допустим голода в России. Это вообще вот на самом... Но это было еще за 3 дня до этого, тут он как бы так более обтекаемо, что мы не допустим
дефицита. Стоит задуматься. То есть, если он уже говорит о голоде, что мы не допустим, а значит...
Значит, он уже рядом, он уже наступил в регионах, да?
Товарищи, запасайтесь продуктами.
Поэтому здесь Путин сказал, что, оказывается, мы производим очень много зерна. У нас рекордный сбор зерновых, там 130 миллионов тонн. У нас рекордное производство, импорт пальмового масла, надо судить, да? Но цены почему-то выросли. Конечно,
Володин Путин... счастлив, да?
Володин, да, если те, кто
вот
сидят на
импорте.
Вот
у него зарплата точно выросла,
этот миллион
от пального масла.
Да, пальмы, которые заводятся больше миллиона тонн, конечно, они счастливы. Но вообще, конечно, Путин ни слова не сказал, как бы, понятно, он бы не стал бы говорить никогда. Но ни про повышение НДС, ни про повышение цен на бензин, ни про обрушение курса рубля. Ведь скачок цен на все, и на продукты питания, на медикаменты, на одежду, на все, на все, на все, это в чистом виде результат экономической политики. Это обрушение курса рубля к доллару, 23% с начала года. Это рост цен на тарифы монополий, повышение импортных пошлин, это рост цен на бензин, то есть на все-все-все издержки производства выросли. И потом Путин такой, а что у нас, блин, подорожал хлеб там на 15%, да, там макароны на 12%, сахар на 70%. В прошлом году, когда был избыточный урожай, рекордный урожай сахарной свеклы и растительных этих семечек, растительного масла, цены наоборот упали. И они вместо того, чтобы дать продать эти излишки на внешние рынки, заработать деньги, они дали команду сокращать объем производства. В этом году объемы посевных, конечно, сократили, произвели меньше. Еще плохой урожай был, плохая погода, дефицит урожая и скачок цен наверх. То есть Путин в прошлом году и правительство своими действиями сделали все, чтобы в этом году цены улетели в небо. Да? Вот, поэтому, слушай, если вот какое-то такое резюме этого пресс-конференции...
Сейчас, перед резюме он не упоминал, что причиной... существующей сегодня демографической ямы являются хазары, половцы, печенеги и, возможно, поляне.
Нет? Да, я думаю, что половцев, печенегов не хватало. Не хватало снова разговоров про коммунистов, про ядерный боезаряд Ленина, да?
Да,
про то, что в 17 году, по большому счету, Россию свергли, сбили с правильного пути развития, да? Нет, он как-то...
Дали... всеобщее образование, а должны были быть крепостными, поэтому он вводит дистанционное образование, чтобы вернуть ту Россию, которую потерял Говорухин.
Такая тоталитарная система, собственно говоря, там, да, вот это всей управления массой и образованием. Нет, в этот раз ни половцы, ни хазары, ни хан Баты, ни Мама, ни Наполеон, ни тевтонские рыцари не вмешались в наше бурное развитие, когда хотел бы это видеть Путин, он просто забыл, видимо, у него исторически как-то там отбило. Он волновался больше там за ручку, за карандаш, чтобы там не сильно ругались, как он сказал, не критикуйте меня, да. Вот, поэтому нет, в этот раз как-то проскочило мимо. Конечно, Шнуров там, да, еще был Сергей Шнуров, который, Шнур задал вопрос, он все-таки умудрился, я вспоминал его выступление.
Он респектабельным стал,
да? Нет, он был в пиджаке, он очень был респектабельным, хорошо выглядел, в масочке сидел, конечно, в черном маске.
Ну, там какой все сидели, малыш хороший.
Там все сидели, конечно, в этих тряпочках, да. Но вообще, на самом деле, конечно, Сергей Шнуров немножко, как говорится, подвел своих обожателей, потому что в интервью у Юрия Дудя, когда его спросили, что вы спросите у Путина, либо что ему скажете, когда вы окажетесь перед ним, он сказал, что спросит, ну, что-то из серии, там, доколе это будет длиться, или хватит.
Доколе, Вов!
Да, да, да. Но вместо доколе, Вов, он спросил, оправдали, почему российские хакеры не смогли переизбрать Дональда Трампа на американских выборах президента.
Ой, как острова,
да, да. И Владимир Владимирович сказал, что Сергей...
Серега, зачет!
Он сказал, что вы провокатор, у вас провокационные вопросы, вы меня подначиваете, я вынужден в такой же шутливой форме ответить. И что там было еще про каких-то вот про какую-то такую мелкую такую дичь? То есть, по существу, острейшие вопросы заданы не были. Не было ни слова сказано про то.
Ну, как Пучков там один.
Да, то есть, вообще не было вопросов, на самом деле, не то, что про дистан, да, а вообще про разрушение социальной сферы, про коммерциализацию образования и медицины, а про то, что массово родители бунтуют против уничтожения здоровья детей, что цифра дистан калечит детей, да, что люди там теряют зрение, красные глаза, нервные срывы, там скачок суицидов, родители не могут ходить на работу, потому что с детьми как-то сидеть, да, ни слова про то, что нету банально скорая помощь не приезжает, там чудовищная смертность избыточная, нету банально лекарств даже противовирусных и антибиотиков по всей стране, да, там особенно в регионах там эти люди вообще не могут, градусники 500 рублей, которые стоят, да, продукты питания, которые после закрытия границ там в Китае, с Китаем в марте, в апреле подорожали томаты 1000-1500 рублей, и сейчас тара пошла, ну там в моменте, в Хабаровске, мне присылали мои тоже знакомые, там у них реально томаты стоили по 1000-1200 рублей, когда закрыли границу с Китаем, и локально был дефицит продуктов питания, огурцы, томаты, все остальное, мясо, оно просто подскочило и спешно начали сбивать его. Вот, то есть эти вопросы как бы будто их не существует, да, не существует вопросов про пенсию в 12 тысяч рублей, не существует вопросов про чудовищные снимки из поликлиник и больниц, где люди лежат прямо в коридорах, на раскладушках, в дверных каких-то там проемах, вот в этих вот, на подоконниках, как люди просто умирают прямо там штепелями, их должны успевать вывозить оттуда. То есть конференция была очень заготовлена, очень мягкая, не смогли не задать какие-то острые вопросы, но сама подача острого вопроса такая, что вопрос становился не острым, а тупым. И изначально априори заточены на то, что, в принципе, у нас любой ответ в вашу сторону, вы что-нибудь скажите, и, в принципе, проскочите. Ну, как там был парень из Петербурга, который спросил Путина, а почему закрыто сообщение с внешним миром, когда его откроют? И Путин спросил, как вы думаете, почему? И парень сам рассказал официальную версию, что скачок заболеваемости, что больницы переполнены, что некуда эвакуировать, поэтому мы закрыты и будем... И, в общем, он сам ответил на вопрос, и Путин его похвалил. То есть, в принципе, задающий вопрос знал ответ официальный, и он его сам себе озвучил, да? То
есть, три дня учил,
да, как, но при этом сказать. Почему-то Путин как-то не решил сказать, что, например, там, не знаю, в Великобритании, в Германии, во Франции, там, на других странах проклятого Запада, про Китай вообще сейчас не говорим, да? Дети ходят в школы, да, закрыто там кафе, рестораны, кальяны, там, значит, какие-нибудь там прочие заведения увеселительного типа, торговый центр, но дети ходят в школу нормально, да. Да, там эти классы разводят по разным, значит, этажам, по разным комнатам, чтобы не пересекались потоки, ставят вентиляцию, усиленную вытяжку, значит, там проверка детей, чтобы там, ну, грубо говоря, там, ну, то есть легче понять, заболел ребенок, не заболел, тем более в классе, там, температура, самочувствие, потом отдельно одного ребенка отправить домой, да. Вот, Путин про это тоже ни слова не сказал, поэтому... В целом, конечно, очень пустая пресс-конференция, по изношенным лекалам. Видно, что уже президент не свеж, видно, что он уже реально сдает. Видно, что, я не знаю, там, подтяжки, ботоксы, какие-то там прочие спецоперации, которые проводятся с внешностью, ну, либо в этот раз плохо подготовились, но реально он был очень не свеж. Президент был очень уставший, очень несвежий. Видно, что он знал, что его спросят. Он заготовил цифры про то, что мы вам выплатили там 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Мы вам подняли прожиточный минимум, точнее пособие по безработице 12 тысяч рублей. Мы вас дали каникулы по налогам до конца там сентября-октября для малого бизнеса. То есть вот эти вот, то, что он знал заготовки,
не
он
их постоянно... Не списали каникулы, а отсрочили,
да,
платеж.
Да, мы не списали налоги, не освободили, как там на ВАЗе и в Европе, в Америке, да, в этих проклятых, а мы вам отложили. Поэтому сейчас вы будете платить, платить нечего, будете банкротиться. Потому что, ну, я по себе могу сказать, что у меня сейчас идет куча там до проверок, до начислений за начало этого года, за лето, у моих там знакомых, партнеров, у всех куча проверок, налоговая просто, ну тут реально, они летом и до сентября-октября молчали, и с ноября как с цепи сорвались. Вот сейчас они просто шерстят всех, там ИПшников, самозанятых, ООшек. Поэтому, знаешь, и хотелось какого-то, даже пускай бы Путин троллил, пускай бы он издевался, пускай бы он реально плевал как-то в лицо, но дело-то как-то с размахом, что ли, да, как-то весело.
С огоньком.
С огоньком, чтобы, да, мы понимали, что он знает, что мы знаем, что он врет, он знает, что мы это знаем. И продолжает над нами издеваться. Ну, то есть, ну, это настолько уже выхолощенный, настолько уже, не знаю, обнулившийся формат, с заранее известным результатом, с известными вопросами, понятно, с тем, что там большинство вопросов, конечно, не озвучили, да. Поэтому пора вот-вот... И вот это вот желание Путина дальше сидеть, дальше остаться ради нашего блага, ради повышения там, значит, ради реализации майских указов, как сказал Путин, надо еще нам сейчас хорошенько поработать, еще лучше, чем мы работали. Тут стало страшно, вы просто остановитесь работать, да? Вы просто распустите Госдуму, Совет Федерации, перестаньте принимать упоротые законопроекты, перестаньте там запрещать проводить расследования про имущество чиновников, перестаньте запрещать митинги, пикеты, акции протеста, там запрещать одиночные пикеты и очереди на них, перестаньте принимать антиконституционные законы. Просто уйдите отдыхать, и мы тут как-то сами без вас как-нибудь подразберемся, да? Вот. Но нет, он сказал, что надо поработать, и там был такой намек, что, мол, у вас же были майские указы до 24 года исполнения, да? И вы их отложили, о чем это говорит? И Путин сказал, что это проявление большей осознанности и ответственности перед населением, потому что теперь их окончательно и точно реализуют к 30 году. Ну, если, конечно, не будет глобального кризиса.
Майские указы были в 2012 году.
2012 год.
Итого 18 лет, да, нужно чиновникам, чтобы исполнить прямые указы президента. Гениальный управленец.
Время на раскачку нет. Времени на раскачку нет. И, кстати говоря, ни разу не было времени на раскачку нет, и ни разу не было, что какие-то у него там еще были такие фразы любимые. Тут на самом деле действительно он менял какие-то вот слова, менял свои фразеологизмы, менял свою лексику. Она была немножко другой, но...
Не-не-не, если мы сейчас откроем архив 2002, 3, 4, 5, 6,
там мы найдем, и так далее, примерно,
мы там найдем все это самое. Все однозначно. То есть все новое, Это хорошо забытая ставка.
Слушай, ну здесь на самом деле вопрос не к Путину, потому что с Путиным все понятно, ну кому-то там с 2005, кому-то с 2008, кому-то с 2012, кому-то с пенсионной реформы 2018. Многим окончательно стало понятно, наверное, после 2014 год, да, там не знаю, там, да, вот там Донбасс, юго-восток Украины, да, или может быть 2020 год, цифровизация дистан, да. Но, то есть, вот понятно с ним все. Вопрос к россиянам, которые это терпят, к нам, да? Потому что по-хорошему лучшая реакция на этот, эту показуху, на эту клоунаду, да, на этот сеанс развешивания лапши населению на уши уже, который длится 20 лет, как такой затяжной день сурка, да, это был бы выход людей на улицу. Если бы вышли бы, там, не знаю, в Москве 500 тысяч человек на Тверскую, на Пушкинскую, к администрации президента, либо к центру международной торговли, где сидели журналисты, загнанные в этот загончик, да, либо я не знаю, там куда-нибудь, вот это была бы реакция, что типа спасибо, мы ваши ответы знаем, мы понимаем, что вы нам и дальше будете обещать, перебещать обещанное, вы нам и дальше будете мозги пылесосить вашими майскими указами на нацпроекты. Мы это ели, мы эту жвачку жевали, мы знаем, что там не будет по выходу ничего.
Переваривали и снова ели.
Да, переваривали и снова ели, глотали, поэтому давайте-ка вы просто уйдете, не приезжайте снова Огарёв, останетесь просто там, мы тут сами сейчас что-нибудь за вас порешаем, да, поэтому претензии к нам, потому что Путин это будет делать бесконечно. Я прекрасно понимает, это видно по нему, он уже готов к 21 году, к пресс-конференции, он уже готов к посланию нации, там, начала 21 года.
И я думаю, к 2036.
И к 2036 году, у него, в принципе, это все есть. И про Единую Россию он сказал про выборы Госдуму, что они очень ответственно подойдут к этому мероприятию, что они не позволят повториться.
То есть до этого они подходили недостаточно
ответственно, надо еще жестче закрутить гайки, там, эти электронные голосования, дистанционные голосование, там многодневное голосование, что Белоруссия показала, насколько опасно вмешательство извне, народ должен дозреть сам до народовластия и демократии, и ну, вот эта вот фраза 2005-2006 годов, сувенирная, суверенная демократия, да, вот это как они их называли, вот, и поэтому к 2021 году, как сказал Путин, вот действительно, они, Единая Россия, это гаранты устойчивого дальнейшего развития со знаком минус, ну, дальнейшей деградации, поэтому всем, кто не смотрел пресс-конференцию, большие молодцы, не тратьте ваше время, лучше позанимайтесь работой, детьми, семьей, там, позанимайтесь спортом, подышите воздухом.
Возьмите плакат и выйдите на дистанционный пикет, вот, сделайте хотя бы что-то.
Лучше выходите в пикеты, там, не знаю, там, на митинги, везде, в любая активность, сейчас она нужна максимально, да. А те, кто посмотрели, потратили свои там 4 часа, мне искренне жалко нервную систему и психику, потому что действительно это такой сеанс промывки мозгов НЛП, что если долго человеку врать, у него где-то под корки может закрасться, может быть он дурак, и он чуть не понимает, да, в жизни. И на самом деле реально, да, ваши зарплаты растут, вам просто кажется, что у вас цены, у вас зарплата, а не цены растут, да, это не рубль упал, это доллар вырос, да, как он вам скажет.
Отрицательный рост, да.
Отрицательный рост. А те, кто потратили 25-30 минут, посмотрели выжимку, большие молодцы, потому что действительно в очень короткой форме стало понятно, что кладбищенская стабильность с нами на ближайшие годы, и Путин, если народ не проснется и не покажет, как это сделали Хабаровск, ШИИС, Куштау, как сейчас показывают родители в Москве, родители в регионах, кто выходят на пикеты, на акции протеста, на все остальные формы сопротивления. Если народ не проснется, то эта клоунада, этот дурдом с нами будет еще очень долго.
Абсолютно согласен с тобой. Уважаемые товарищи, с нами был Владислав Жуковский. Передача юмористическая закончилась. И вполне серьезно я в конце скажу, что не столько виноват Путин, сколько виноваты, как правильно сказал Влад, все мы. Вся проблема в инертности, в отсутствии активности и так далее. Поэтому давайте начинать изменения с самих себя. Всего вам доброго. Здравствуйте, товарищи. Постоянные зрители нашего канала прекрасно знают, что цензура, я это говорил неоднократно, ужесточается по всем фронтам. Сейчас происходит следующее. Чуть ли не каждый день к нам приходят уведомления о том, что наши предыдущие видео, которые выкладывались месяц, два, три назад, полгода, год, YouTube удаляет. Связано это с той самой темой, которая ворвалась в жизнь каждого из нас в 2020 году. Вы прекрасно понимаете, я не могу озвучить ее вслух. Поэтому нами принято решение создать еще один канал, который называется «Наша Родина». Я напомню, что совсем недавно, еще несколько лет назад, уничтожение каналов на YouTube происходило в исключительных случаях, в редких. Это происходило тогда, когда люди нагло воровали чужой контент, и YouTube следил за этим, пытался отслеживать и высылал так называемые страйки. После 3 страйков каналы уничтожались. В 2020 году страйки присылают не только за использование чужого контента, тем более нас обвинить в этом практически невозможно. У нас свой оригинальный контент, в котором мы очень мало используем чужие кадры, а если используем, то только для того, чтобы дать этим кадрам свою оценку. Поэтому контент наш оригинальный, и страйки нам прилетают исключительно за нашу позицию по тем или иным вопросам. В отличие от тех людей, которые беспрекословно исполняют чужие приказы, мы вынуждены открывать второй канал, третий канал. Те люди, которые приказы исполняют, они все свои усилия направляют на то, чтобы рос их единственный канал и становятся там топовыми блогерами и так далее. Учитывая сложившуюся ситуацию, это не наш путь. Наш путь — прорывать информационную блокаду, бороться со всем тем, что нам внедряют в массовое сознание, с тем, как, простите, загаживают мозги нашему населению. У нас задача пробивать все это и говорить правду. А правду говорить в наше время чревато санкциями, в том числе Роскомнадзора. Друзья, товарищи, честно говоря, мне надоело просить вас подписаться на тот канал, на этот канал. Не очень нравится мне это делать, но поймите, что такова реальность, и другого пути у нас нет. Или исполнять приказы и полностью подчиниться той цензуре, которая есть, или, учитывая существующие на сегодняшний день реалии, пытаться просочиться, как говорится, меж капель и озвучивать правду и только правду. Поэтому еще раз призываю вас, подпишитесь на наш третий уже канал, который называется «Наша Родина». Естественно, ссылка, как обычно, в описании к этому видео. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.